Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем наш разговор о развитии психических свойств человека. На прошлых уроках мы познакомились с таким психическим процессом, как внимание. Внимание обязательно присутствует при познании человеком мира и проявляется в направленности и сосредоточенности психики на определенных объектах. Но как бы хорошо ни было развито внимание человека, без такого психического процесса, как память, толку было бы мало. Задумывались ли вы когда-нибудь, а что, собственно, такое наша память? Вся жизнь, все наши привычки, привязанности, знакомства, наши знания и опыт – все это заложено в памяти. Сама память – это сложнейший процесс, который еще мало изучен, но всегда с интересом изучался и изучается. Подогревают интерес к изучению необычные проявления феноменальной памяти, подтверждающие, что возможности человеческой памяти намного шире, чем мы себе представляем. Память – это наша способность запечатлевать, сохранять и в дальнейшем воспроизводить то, что мы раньше слышали, видели, ощущали и переживали. У всех нас способности разные. У кого-то более долгосрочная память, у кого-то более краткосрочная. Все эти параметры зависят от многих особенностей строения и работы головного мозга. Говоря научным языком, память – это своеобразный процесс, включающий фазы запечатления, хранения и извлечения поступающей информации. И часто страдает всего лишь одно звено из этого процесса, как правило, извлечение информации. В настоящее время нет единой теории о механизмах памяти, но существуют различные классификации. Выделяют разные типы памяти, при которых способность к восприятию, сохранению и воспроизведению информации зависит от того, по какому каналу – через глаза, уши, кожу или мышцы – эта информация поступает. В соответствии с этим различают следующие типы памяти: зрительная память, слуховая, моторная или двигательная, и смешанный тип, включающий все перечисленное. Обычно у людей смешанный тип с преобладанием одного из имеющихся. Каждый тип памяти важен и нужен для человека. Двигательный тип особенно важен для ребенка, когда он начинает ходить, обучаться письму. Благодаря упражнениям и двигательной памяти нужные движения усваиваются, а излишние постепенно исключаются. На мозг приходится лишь 2% веса человека, но 20% крови сердце направляет в мозг, чтобы снабдить его необходимым питанием. Море информации ежедневно обрушивается на человеческий мозг. Свойство человеческого мозга усваивать и воспроизводить информацию удивительно. Есть все основания считать память могущественным инструментом, без которого жизнь человека была бы невозможна. Потерять память – все равно, что умереть. Возможности памяти воистину безграничны. История знает немало носителей необыкновенной памяти. Гениальный математик Леонард Эйлер помнил все значения 100 чисел, возведенных в квадрат, куб и так до 6-й степени. Академик Иоффе знал на память всю таблицу логарифмов. Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Александр Суворов помнили имена всех своих воинов. Примером обладания исключительной слуховой памяти может быть известный композитор Моцарт, который уже в 14 лет, единожды прослушав многочасовую мессу, смог воспроизвести ее полностью письменно. Отличной зрительной памятью обладают художники. Например, Левитан, который по отдельным наброскам, сделанным им летом, смог воссоздать дома через полгода полностью картины природы, увиденные летом. Отличной зрительной памятью обладают художники, например, Левитан, который по отдельным наброскам, сделанным им летом, смог воссоздать дома через полгода полностью картины природы, увиденные летом. Что же представляет собой этот загадочный процесс, который мы называем памятью? Как нам удается вызывать в сознании образы мест, где мы бывали, или людей, с которыми мы встречались многие годы назад? Первое, что приходит на ум в ответ на этот вопрос, что все прошлое хранится где-то в нашем мозге. Но таким ответом мы одну загадку всего лишь подменяем другой. Ведь, несмотря на огромный прогресс науки, за последние полвека мозг остается самой необъяснимой частью нашей человеческой сущности. Когда человек вспоминает о чем-то, память воскрешает всю полноту его переживаний, а не только хранимые мозгом картинки прошлого. Память включает в себя чувства, понятия, образы, установки и склонности к действиям. Все, что сопровождает те картины, которые как бы появляются перед нами на воображаемом экране. Это называется воспоминанием. Представление о памяти как целостном явлении вполне согласуется с последними открытиями в изучении человеческого мозга и поведения. Современные ученые склонны считать все человеческое тело своеобразным продолжением мозга, как если бы каждая отдельная клеточка организма являла собой мозг и психику в миниатюре. В организме человека все взаимосвязано и взаимодействует друг с другом. Можно ли память передать по наследству? Смешной вопрос, скажете вы. И тем не менее, ученые, психологи, рассматривая, сопоставляя и анализируя поведенческие основы и результаты жизнедеятельности людей из одной семьи, из одного рода, в нескольких поколениях, приходят к выводу, что существует генетическая память, передающаяся по наследству. И это касается не только физических характеристик – телосложения, цвет глаз, волос, кожи. А что же еще? Конечно, родители не могут передать по наследству свои знания, полученные в школе или университете. Но на самом деле все гораздо глубже и серьезнее. Мы можем передать, а на самом деле получается, что единственное, что мы можем действительно передать своим детям, это закодированную в системе ДНК склонность к определенным видам поведения и образцам действия. Это накопившиеся в нашей душе стремления, убеждения и выборы, ставшие нашей сущностью. История пишется в душах людей, и ребенок воспринимает от родителей как эстафетную палочку, направление их духовной жизни, выражающуюся в этой биологической, генетической памяти. Это то богатство, которое ни воры не расхитят, ни моль не поест. Научные открытия магнитно-полевой структуры ДНК и анализ жизни нескольких поколений одного рода подтверждают слова из притчей. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Притчи, 17 глава, 6 стих. Наблюдения и исследования в этой области ставят задачей проследить соответствие жизни родителей духовным законам, изложенным в Священном Писании, и сопоставить их с последующими судьбами их детей, внуков и правнуков. Выводы заставляют серьезно задуматься. Генетическая память. Это пугает и заставляет сжиматься родительское сердце. Правильное ли направление пути передаю я со своей кровью своим детям? Направляю ли я свою жизнь по истинному пути к добру, к свету, к любви? Хотя речь здесь должна идти не столько об испуге, и тем более о предопределении, сколько о трезвении и личной ответственности за свой род. Хотя не скрою, многие родители, поставившие такие вопросы перед собой и честно пытающиеся на них отвечать, ужасают. Ну что ж, страх Божий – начало премудрости. Здесь абсолютно становится понятно, что этот страх есть страх греха. Остановить, очистить, прекратить ядовитое действие греха на наши гены, на их магнитно-полевую структуру, человек сам, только сам, не может. Это очень тонкий уровень души человеческой, самостоятельный доступ к которому человек имеет только снизу, для пополнения. Пополнение всем, и хорошим, и плохим, и добром, и злом. А вот очистить, изменить, исцелить эту испачканную природу он уже сам не может. Но может сам попросить у того, кто может сделать все. Богу все возможно. Более того, Он, Бог, уже это сделал. Нам остается самая малость – попросить и принять. Понять и принять Его духовные, невидимые глазу законы, покаяться в нарушениях и получить исцеление. И передать детям чистый путь, действительно человеческое достоинство и накопленное совершенство через свои гены, посредством генной памяти. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Может возникнуть вопрос у родителей, которые уже давно родили детей, а к Богу пришли только сейчас. Что же для нас? Уже все потеряно? Не унывайте. Для Бога нет прошлого и будущего. Для Него все здесь и теперь. Вы живы, и у вас со всем вашим родом единая родовая магнитно-полевая структура ДНК. Очищая свою, вы очищаете ее и у детей, и вообще у всех своих родных. Род – это самая первая, единая, сообщающаяся система. Так что для вас ничего не потеряно, а только задержано с точки зрения человеческого времени. Правильно говорят, лучше поздно, чем никогда. Хотя я уверена, что вы уже осознали, что чем позже, тем труднее. Но главное это не поздно. Кстати уж, к слову, по этому же механизму, простите за технологичное слово, применяемое к тонким духовным сферам, так вот, по этому же механизму работают, то есть исцеляют святыни, чудотворные иконы, мощи святых угодников. Только они по отношению к нам находятся в более крупной сообщающейся системе. Самая большая и универсальная система, доступная человеку сегодня, это таинство Евхаристии, причащение. Мы становимся причастниками самой глобальной исцеляющей системы. Вернее, можем стать, если захотим. Итак, вернемся непосредственно к классификации памяти. Мы кратко описали феномен генетической памяти, передающейся по наследству, то есть ту ее духовную часть, на которую можем воздействовать сами, поняв и приняв духовные законы Вселенной. Помимо врожденной, есть и приобретенная память. Мы ее накапливаем в течение жизни на душевный уровень нашей организации. Это те знания, умения, навыки, социальный и культурный опыт, который составляет основу нашего ума. Здесь понимаются, принимаются и используются законы физического и психического уровней. Уровень физического мира зрим, осязаем, и ошибочное действие мгновенно дает ощутимый результат, с которым не поспоришь. Автомобилисты, вовремя не поменявшие летнюю резину на зимнюю, шипованную, в первый день гололеда утроили количество ДТП на дорогах. Психический уровень, психологические законы также открыты, дают практически такие же зримые и осязаемые результаты. Масс-медиа не из воздуха делают огромные деньги, а опираясь на четкие законы психологии. Афишировать и правильно учить им людей в массовом порядке, конечно, невыгодно, ведь люди начнут так же быстро, как и умные автомобилисты, применять контрмеры и могут перестать быть марионетками, ставя защиту против манипулирования своим сознанием. А там уже недалеко и до прозрения в еще более тонкие структуры, о которых мы говорили, обсуждая генетическую память. А это уже окончательный крах современной Вавилонской башни. Приобретенная память, наш ум, очень легко может обольстить человека, заставив его поверить, что законы физического и психического уровня абсолютны, достаточны, и выше этих законов нет ничего. И только совесть, подавая признаки жизни, может испортить эту идиллию. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивою волею, долго борется совесть. Но продолжим нашу классификацию. Она уже касается только приобретенной памяти, то есть формирования нашего ума. Да не обольстится он своей важностью. Существует память произвольная и непроизвольная. При непроизвольном запоминании объекты запечатлеваются в памяти без приложения со стороны человека каких-либо волевых усилий. Мы сами собой запоминаем что-нибудь интересное, захватывающее, важное для нас. При произвольном запоминании человеку необходимо специальное, сознательное усилие, чтобы что-то запомнить. Конечно, невозможно так организовать занятия, чтобы все запоминалось само собой. Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Но чем интереснее для ребенка будут занятия, тем прочнее и быстрее будет усваиваться материал. Память можно также разделить на непосредственную и опосредованную. При непосредственном механическом запоминании процесс сохранения информации происходит без участия мышления, то есть без осмысления материала, без установления логической структуры и использования ассоциативных приемов запоминания. В обычной жизни это называется «зазубрил». При опосредованном логикой, мышлением, запоминании материал необходимо предварительно осмыслить. В дошкольном возрасте у детей преобладает механическое запоминание. Именно поэтому специалисты рекомендуют обучать детей иностранному языку еще до школы. Ведь обучение иностранному языку на 70% состоит из изучения словесной грамматики и только 30% структурной, где надо просто зубрить, а не понимать. Однако надо отметить, что логическое запоминание гораздо эффективнее, и поэтому необходимо специально обучать ребенка мнемотехникам. Существует также несколько видов памяти, выделяемых по времени сохранения информации. Кратковременная память, позволяющая удерживать полученную информацию в течение короткого времени, около 20 секунд. Долговременная память, предназначенная для хранения информации в течение длительного времени. Оперативная память, удерживающая информацию в течение определенного, заранее заданного срока, необходимого для выполнения какого-либо действия или операции. Недостатки каждого из видов памяти приводят к нарушению ее работы в целом. Память субъективна и подвержена искажениям, так как воспоминания видоизменяются после каждого их извлечения. Наше время подходит к концу. Наш урок заканчивается. В следующий раз мы поговорим о сущности и развитии такого психического качества, как мышление. В заключение хочу добавить, что в помещении Екатеринбургской духовной семинарии Вали Котика 13А я провожу публичные лекции для всех желающих по понедельникам в 18 часов. Если есть желание пообщаться лично, приходите. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.